Доброе утро. Очень приятно снова быть с вами сегодня утром. Удивительно, что вы все вернулись. Это действительно ободрение для меня. Я очень рад всех видеть и хочу поблагодарить Андрея, пастора Алексея и остальных пасторов за то, что позволили мне быть здесь и говорить об этих важных истинах. Мы продолжаем цикл лекций, проповедей, семинаров, которые вчера в шутку назвали «ликведями», чем-то средним между лекцией и проповедью. Предмет нашего разговора — неизменные убеждения, которые с самого начала характеризовали христианскую церковь. Вера, однажды преданная святым. Сегодня мы читали отрывок из послания Иуды, где апостол напоминает, что мы призваны подвязаться за переданную нам веру, за вечные истины, отражающие Божье Слово, Его характер и миссию, исполненную через Его Сына, Господа Иисуса Христа. Цель наших сессий — обращаться к Божьему Слову, иллюстрируя его примерами из истории Церкви, чтобы утвердить и забетонировать основания для наших убеждений в открытой Господом истине. На сегодняшней первой сессии мы сфокусируемся на ответе на вопрос, почему мы верим в то, во что верим, или во что мы верим и почему мы в это верим. Нам, как последователям Христа, как христианам, которые являются частью Церкви, крайне важно знать ответ на этот вопрос, учитывая все различные мировоззрения и конфликтующие способы познания мира, которые характеризуют культуру вокруг нас. Некоторые из этих мировоззрений претендуют на то, чтобы называться христианскими, другие — нет, но все они противоречат истине Божьего Слова. Именно об этом говорит Павел во втором послании к Коринфянам, в 10 главе, о том, что восстает против познания Божия. Наша задача как верующих — пленять всякое помышление в послушание Господу Иисусу Христу. Именно об этом мы будем говорить сегодня утром. Частично контекст наших сегодняшних рассуждений, как я уже говорил вчера вечером, напрямую связан с протестантской реформацией. Октябрь, как вы знаете, является месяцем реформации, потому что в 1517 году, 31 октября, Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов к дверям замковой церкви в Виттенберге в Германии. Сегодня я хотел бы поговорить о том, почему этот момент столь важен, особенно в свете рассуждений об авторитетности Писания. И это также перекликается с тем, о чем мы говорили вчера вечером. Говоря о протестантской реформации, ее обычно выражают в пяти богословских тезисах, известных как «пять сол реформации». Эти пять коротких латинских выражений переводятся на русский как «только Писание», «только благодать», «только вера», «только Христос», «только Богу слава». Все эти пять истин взаимосвязаны и вытекают из одного центрального убеждения, о котором мы говорили вчера, что Христос — глава Церкви. А если Христос — глава Церкви, тогда Папа Римский ею не является. Если Христос — глава Церкви, тогда высшим авторитетом для Церкви является Его Слово, а не учения и традиции римско-католической системы. Это и есть соло скриптура, только Писание. И именно об этом мы поговорим во время первой сессии сегодня утром. Если только Писание является непогрешимым авторитетом, это означает, что Евангелие, изложенное на страницах Писания, и есть истинное Евангелие. На следующей сессии мы будем говорить, что это Евангелие только по благодати и только через веру, независимо от каких-либо наших заслуг. Оно всецело основано на жертве Христа, принесенной однажды за всех. А если все совершил Христос, а я не добавил к этому ничего, тогда вся слава принадлежит только Богу. Таким образом, из главного убеждения, что Христос — глава Церкви, вытекает второе, не менее важное и не второстепенное по значимости — приверженность авторитету и достаточности Писания. Возвращаясь к Мартину Лютеру и его 95 тезисам, чтобы понять их значимость, необходимо понимать, как формировались традиции римско-католической церкви. Иногда меня спрашивают, когда церковь превратилась в католическую деноминацию? Этот вопрос можно задать и в отношении восточного православия, хотя путь, по которому шло православие, несколько иной. Но и римский католицизм, и восточное православие начинают свое историческое развитие, если говорить об их истоках, в момент, когда Константин обратился в христианство в 312 году. В последующем, в 313 году, он издает указ, известный как Миланский эдикт, которым дарует мир и защиту христианам внутри Римской империи. И хотя в начале IV века христиане подвергались жестоким репрессиям и считались врагами народа номер один, к концу IV века христианство стало официальной религией Римской империи. Это было провозглашено в феврале 380 года римским императором по имени Феодосий I. Итак, Римская империя стала христианской страной, и все, кто жил в ее пределах, внезапно стали исповедовать христианство, при том, что многие не были истинно обращенными. Некоторые историки даже говорили, что Римская империя была крещена, но так и не была обращена. То есть для огромного количества людей их христианство было лишь поверхностным, внешним. Это были номинальные христиане. В ходе этого процесса многие языческие практики, бытующие среди римлян в дохристианскую эпоху, просто были привнесены в церковь и христианизированы. Один из ярких примеров. В Древнем Риме люди были многобожниками и поклонялись целому пантеону греко-римских богов. Если у человека была какая-то нужда, он обращался к тому божеству, которое, как считалось, отвечало за данную сферу или область жизни. Но когда Рим стал христианским, такое обращение стало невозможным. Тогда эти функции просто перенесли на святых и начали им молиться. Причина, по которой все святые католической системы имеют различные зоны компетенции, в том, что эти зоны были сняты с языческих богов и приписаны христианским святым. То есть, когда нужно исцеление от болезни, молятся святому Христофору или кому-то еще. Итак, вы видите, что, начиная с IV века, в церкви закладываются семена для дальнейших извращений христианского учения, каких прежде еще не бывало. В течение средних веков эти семена продолжали произрастать и развиваться во всевозможные внебиблейские и даже антибиблейские традиции. Можно было бы провести целый семинар по каждой из них. В реальности эти традиции развивались с разной скоростью. Поэтому, когда кто-то спрашивает, «Так когда же христианство превратилось в католицизм или православие?» Нам нужно рассматривать каждую отдельную традицию, когда именно она возникла и каким образом формировалась. Но однозначно, в конце Средневековья и римский католицизм, и восточное православие оказались по-настоящему еретическими конфессиями, потому что они окончательно утвердили систему таинств и самооправдания делами, которая противоречит библейскому Евангелию. Традиции, о которых я хочу поразмышлять в контексте нашего семинара, касаются нескольких вещей. Во-первых, это папство, во-вторых, чистилище, и, в-третьих, сокровищница духовных заслуг. О папстве мы уже начали говорить вчера вечером. Оно формировалось постепенно в раннем и в позднем Средневековье. Примерно в 476 году, по причинам, на которые у нас нет сегодня времени, западная половина Римской империи пала под натиском германских племен варваров. В результате этого Рим оказался ослаблен политически и фактически стал автономным от восточной половины империи. В условиях такой изоляции Римская церковь все больше начинала рассматривать себя как главную церковь всего христианского мира. Кроме того, в 1054 году произошел окончательный раскол между православием и католицизмом. Папа Лев IX потребовал, чтобы патриарх Константинопольский Михаил Кируларий признал папу высшей властью над всеми восточными церквами. Восток отказался это сделать, и в результате обе стороны предали друг друга анафеме. Именно возрастающие притязания пап на абсолютную власть и их собственная самооценка привели к тому, что средневековые папы римские в конечном итоге провозгласили себя главой всей церкви, а следовательно, все, что они говорили, обладало абсолютным авторитетом.
А теперь добавьте к этому укреплению папской власти учение о чистилище.
Именно папа римский Григорий I в начале VI века развил идею о периоде посмертного, то есть происходящего после смерти, наказания и очищения, через которое должны пройти верующие, чтобы избавиться от оставшихся грехов перед тем, как войти на небеса. То есть идея чистилища состоит в следующем. Если человек при жизни был недостаточно хорош, чтобы попасть в рай, то после смерти он отправляется в место, где продолжает проходить процесс очищения, пока не достигнет нужного уровня добродетели и праведности, чтобы его сочли достойным. Мы поговорим об этом подробнее на следующей сессии. Примечательно, что современный катехизис католической церкви и официальное учение пап утверждают, чтобы попасть на небеса, человек должен быть достаточно праведен. А поскольку большинство людей при жизни не достигают требуемого уровня праведности, доктрина чистилища обеспечивает возможность для очищения от оставшихся грехов уже после смерти. Третья доктрина и традиция, которую важно понимать в контексте Реформации, получила свое основное развитие в XIII веке, то есть в 1200-е годы. Века всегда называются по последнему году столетия. Век, заканчивающийся в 1300 году, называется XIII веком. Так вот, в XIII веке появилось учение о сокровищнице духовных заслуг. Суть этого учения в следующем. Все святые, жившие на протяжении всей предыдущей истории Церкви, включая Христа, Марию и всех библейских святых, были настолько добродетельными и праведными в своих собственных усилиях и в собственных делах, что они заработали избыток духовных заслуг. То есть у них оказалось не просто достаточно праведности, чтобы войти на небеса, но гораздо больше, чем нужно. Согласно этому учению, весь этот излишек заслуг хранится в некоем небесном банке, который называется «сокровищницей заслуг». Получается, на небесах содержится огромный излишек праведности, и это очень хорошая новость для простых смертных, как мы с вами, потому что у нас-то ее не хватает. У нас слишком мало заслуг, чтобы попасть в рай, и поэтому нам нужен доступ к заслугам святых. Я знаю, что вы все понимаете верно, но я хочу сейчас подчеркнуть, ввиду происходящей видеозаписи, что мы говорим о небиблейских римско-католических традициях. Это не пропаганда их учения. Я просто объясняю то, против чего выступали реформаторы. То есть идея сокровищницы духовных заслуг состоит в том, что на небе хранится большой запас добродетели. А воспользоваться этим запасом, согласно учению, обычные грешники на земле могут только через папу, который, как утверждает эта доктрина, распоряжается небесным банковским счетом, полным сверхзаслуг. То есть как будто у него есть божественная банковская карта, с помощью которой он может снимать эти дополнительные заслуги и распределять их тем, кому пожелает. Таким образом, папа может передавать духовные заслуги кому-либо из людей. Эти заслуги можно применять либо к самому себе, либо передавать кому-то еще. То есть это почти как духовный подарочный сертификат. только он называется индульгенцией. Индульгенция — это своего рода небольшое прощение, которое Папа выдает человеку на основании добродетели, хранящейся в сокровищнице заслуг. Причем, согласно этому учению, запас добродетели в сокровищнице неисчерпаем. Но Папа не раздает индульгенции всем подряд. Он выдает их избирательно тем, кто совершил некое действие, необходимое для ее получения. Получить индульгенцию можно на основании определенного дела покаяния, соответствующего системе таинств. А одним из таких дел покаяния является пожертвование на благотворительность. В итоге средневековые лидеры церкви по окончанию XIII века очень быстро сообразили, что если связать благотворительные пожертвования с выдачей индульгенций, то это обеспечивает неограниченную возможность для сбора средств в пользу римско-католической системы. Подобные традиции очень быстро становятся коррумпированными. Эта практика выдачи особого сертификата от Папы Римского, подтверждающего, что человек получил немножко прощения в обмен на материальное пожертвование на католическую церковь, стало известно как «продажа индульгенций». Это стало обычной практикой в Средние века, особенно в период расцвета и позднего Средневековья, то есть с XIII и вплоть до XVI века. Папы активно использовали индульгенции для сбора средств на различные строительные проекты. Значительная часть расходов на возведение собора Святого Петра в Ватикане была покрыта именно за счет продажи индульгенций. Давайте вкратце подытожим, что же все это означало для обычного бедного крестьянина, живущего в средневековой Европе в XIV, XV или XVI веках, который понимал, что он сам недостаточно праведен, чтобы сразу попасть в рай. Он также знал, что его умерший дядюшка точно так же недостаточно хорош, чтобы войти в небесную славу. Поэтому, взяв часть своих тяжелым трудом заработанных денег, он покупал сертификат индульгенции и затем либо сохранял его для себя, либо применял его к своему дядюшке в надежде, что это поможет ускорить его переход из чистилища в рай. В XVI веке Папа Лев X поручил архиепископу Альбрехту Гогенсолерну организовать продажу индульгенций, который, в свою очередь, привлек к этому делу монаха-доминиканца Иоганна Тецеля. Тецель объезжал германские земли вблизи Саксонии и активно торговал индульгенциями. Он даже придумал рекламный слоган для своей компании. Эта методика во многом напоминает подход современных проповедников процветания, которые в обмен на пожертвования высылают молитвенные платочки. И слоганы они тоже придумывают, например, «Притворяйся, пока не получится». Слоган Тецеля был следующий. «Как только в стакане монета звенит, душа из чистилища ввысь взлетит». Конечно, он говорил по-немецки, но и в оригинале эта фраза рифмовалась с глаголами «клингет» и «спрингет». Это была целая маркетинговая кампания. И люди приходили, как та самая вдова, о которой Иисус Христос говорит в Евангелиях, которая отдала последние две лепты коррумпированной храмовой системе. Малограмотные крестьяне доверяли своим священникам, думая, что те говорят истину, что именно так они или их умершие близкие смогут быстрее попасть в рай. Они отдавали тяжелым трудом заработанные деньги в обмен на обычный лист бумаги, на котором было написано бессмысленное обещание. Итак, папа продавал индульгенции, обещая прощение и доступ в рай. Но по факту это был лишь коррумпированный механизм по сбору средств для католической системы. В 1517 году Мартин Лютер, который был пастором Виттенбергской церкви и одновременно преподавателем в Виттенбергском университете, основанном в 1503 году, узнал, что Иоганн Тецель должен приехать в окрестности Виттенберга для продажи индульгенций. Лютер прекрасно понимал, что продажа этих грамот о прощении — зло. Аналогичное нынешним злоупотреблением проповедников богословия процветания, наживающихся на простых людях. Будучи движим пастырской заботой о людях под его духовным попечением и ревностью по защите истины, Лютер решил составить перечень причин, по которым продажа папских грамот по отпущению грехов является неправомерной. Он начал писать свой список, в котором по итогу оказалось 95 положений, объясняющих, почему продажа индульгенций не библейская и несправедливая. Один из пунктов этого документа гласил, что если в сокровищнице заслуг содержится бесконечный запас добродетели, и у Папы Римского неограниченный доступ к этой сокровищнице, почему же он просто не простит всех людей? Очевидно, потому что коррупция системы подразумевала выборочное распределение этого ресурса. Вся их система, начиная от сокровищницы заслуг и идеи чистилища, до власти и авторитета Папы Римского, не находит подтверждения в Писании. Все это результат римско-католической традиции, а не библейской духовной истины. В 1517 году Лютер написал свои 95 тезисов на латыни, потому что предназначались они прежде всего для ученой дискуссии. Существуют разные теории в плане того, как именно он разместил их. Но традиция гласит, что он прибил их к дверям замковой церкви в Виттенберге. Мне этот вариант нравится, так что будем придерживаться такой версии. Мне нравится представлять Лютера, молотком приколачивающего рукопись к деревянной двери. И это не был акт вандализма. Дверь в те времена служила своеобразной доской объявлений, где обычно вывешивались подобные документы, вроде информационного стенда в каком-нибудь местном колледже. Итак, Лютер обнародовал свои 95 тезисов. Неизвестно, как именно это произошло, но их вскоре перевели на немецкий язык. И благодаря печатному станку Иоганна Гутенберга, изобретенному примерно за 65 лет до этого, в районе 1450 года, копии тезисов стремительно распространились по всей Саксонии. Как мы говорим сегодня, они завирусились среди тех, кто умел читать, произведя сильное впечатление на образованных людей и на аристократию. Ведь у них появилось четкое понимание, почему католическая система была глубоко коррумпированной.
Это наглядный пример ключевого принципа протестантской реформации в XVI веке, когда реформаторы готовы оспаривать традицию, апеллируя к Священному Писанию. Что дает нам, протестантам, христианам, верующим в евангельскую весть, право оценивать, проверять и даже отвергать то, что претендует на истину, но на самом деле ею не является. Иными словами, что дает нам право отвергать римско-католическую традицию или восточно-православную традицию? Что дает нам право отвергать другие мировые религии — ислам, буддизм, индуизм? Что дает нам право отвергать иные мировоззрения, такие как секуляризм и нигилизм, и атеистический эволюционизм? Что позволяет нам заявлять свидетелям Иеговы, мормонам или адвентистам седьмого дня, что их учение является заблуждением? Ответ на все эти вопросы один. Мы стоим только на Слове Божьем. Писание для нас — авторитет. И поскольку Христос — глава Церкви, мы понимаем, что Его Слово является единственным, непогрешимым и абсолютным авторитетом для Церкви. Поэтому мы оцениваем любое учение, современное или историческое, через призму Писания. И когда реформаторы проанализировали Слово Божие и сравнили его с действиями Римской католической церкви, они поняли, что ее практики в корне противоречат Библии. Но если сегодня открыть катехизис католической церкви, то там утверждается, что у церкви есть два источника авторитета — Писание и предание. И далее говорится, что оба они подчинены магистерию католической церкви, то есть авторитету Папы Римского, кардиналов, соборов и преданий, составляющих католическую традицию. По сути, в этой системе традиции ставится выше Писания. А мы, как протестанты и христиане, утверждаем обратное, что Писание авторитетнее предания. По факту, протестантская реформация в XVI веке стала результатом практической реализации этого принципа, что Библия выше традиций, а не наоборот. И здесь возникает вопрос, на который мы обязаны ответить. Хорошо, понятно. Почему в XVI веке реформаторы возвысили авторитет Писания над авторитетом традиций? Но где в самом Писании написано, что Библия имеет власть над преданием? Ведь было бы нелогично просто сказать, у нас есть традиция, называемая «сола скриптура», и эта традиция утверждает, что Писание должно стоять выше традиции. Чтобы этот принцип «только Писание» был последовательным, чтобы мы могли смело его исповедовать, нужно обратиться к самому Писанию, чтобы показать, что его авторитет превосходит авторитет традиций. Куда же нам обращаться, чтобы доказать, что Библия обладает авторитетом выше преданий? Это крайне важно, потому что именно по этой причине мы не являемся римскими католиками. Именно по этой причине мы не являемся православными. Вообще, для этого есть много причин. Но в самом сердце лежит вопрос. Какой авторитет находится в основании наших убеждений? Чрезвычайно важно, чтобы наши убеждения имели твердое основание, чтобы, когда нас призывают подвязаться за веру, однажды преданную святым, мы ясно знали, во что мы верим и почему мы так верим. В Библии много мест, к которым можно обратиться, чтобы показать, что Писание является нормативным, достаточным и авторитетным. Наверное, многие из этих текстов сразу приходят вам на ум. Например, 18-й или 118-й Псалом, или слова Христа в Евангелии от Иоанна, 17 глава, стих 17. «Слово Твое есть истина». Или второе послание к Тимофею, 3 глава, стихи с 16 по 17, где Павел говорит, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Или можно вспомнить второе послание Петра, 1 глава, где Петр, упомянув преображение, говорит, что у нас есть вернейшее пророческое слово, более надежное, чем самые возвышенные духовные переживания. Это замечательные тексты. И тот факт, что Писание есть Слово Божье, а Бог — наш Владыка и автор Писания, означает, что его авторитет простирается и на его Слово. Но сегодня я хочу обратить внимание на один особенный отрывок, который станет опорой для наших размышлений и в котором ярко противопоставляются Писание и традиции. Итак, откройте, пожалуйста, вашу личную копию Слова Божьего, свою Библию, на Евангелие от Марка, 7 глава, стихи с 1 по 13. Потому что здесь описано одно событие земного служения Господа, когда Иисус Христос в вопросе авторитета совершенно однозначно показывает, что Он отдает первенство Священному Писанию, а не преданию. Мы с вами говорили вчера, что Христос — наш высший Владыка. Иисус Христос — глава Церкви. Мы покоряемся Ему. а значит, мы покоряемся Его повелениям. И если Христос ставит авторитет Писания выше авторитета предания, то и мы обязаны поступать так же. Евангелие от Марка, 7 глава. Параллельное место находится в Евангелии от Матфея, 15 глава, стихи с 1 по 9. Перед этим событием в 6 главе мы читаем о насыщении 5000, за которым следует хождение Христа по водам и Его исцеляющее служение в окрестностях Галилеи. И вот в 7 главе Марка мы снова видим очередное столкновение нашего Господа с книжниками и фарисеями. Фарисеи, как известно, были самыми ревностными среди религиозных лидеров Израиля первого века в Иудее и Галилее. Они относились к Писанию очень серьезно. А среди фарисеев была группа экспертов в области закона, своего рода профессоров, которых называли книжниками. То есть не все фарисеи были книжниками, но в данном эпизоде все книжники являлись фарисеями. И вот эти фарисеи, которые скрупулезно стараются соблюдать все, что предписывает закон Моисеев, и книжники, специалисты по Писанию среди фарисеев, начинают спор с Иисусом. Мы рассмотрим этот отрывок, Евангелие от Марка, 7 глава, стихи с 1 по 13, под тремя заголовками. Эти три заголовка будут напрямую связаны с тем, о чем мы говорим, с нашим убеждением в превосходстве Писания над авторитетом традиций, даже в контексте церковной истории. Позвольте мне их вам огласить. Во-первых, в стихах с 1 по 5 мы поговорим об искусственной системе традиций. Очевидно, в Марка 7 главе речь идет о раввинистических традициях, которые еврейский народ выработал по возвращению в землю израильскую из вавилонского пленения. За предыдущие 5-6 столетий они сформировали целый ряд придуманных людьми раввинистических ритуалов и обрядов. Но поразительно то, насколько близкую параллель мы можем провести с тем, что происходило в средние века в католической церкви. Потому что возникшие тогда традиции — это такие же внебиблейские, созданные людьми, религиозные ритуалы и предания. Далее, в стихах с 6 по 9, мы увидим, как наш Господь обращается к абсолютному стандарту Писания. То есть, искусственная система традиций, стихи с 1 по 5, абсолютный стандарт Писания, стихи с 6 по 9. А затем в стихах с 10 по 13 мы увидим ужасающий симптом или пагубный симптом, ужасающий симптом того, что происходит, когда традиции приписывается авторитет, превосходящий Священное Писание. Итак, система, стандарт и симптомы в стихах с 10 по 13. Итак, давайте рассмотрим эти три пункта и порассуждаем, как они соотносятся с историей Церкви. Первое. Искусственная система традиций в стихах с 1 по 5. В первом стихе Евангелия от Марка, 7 главы, мы читаем, что фарисеи и некоторые из книжников собрались вокруг Христа, когда прибыли из Иерусалима. Марк уточняет, что речь идет именно о книжниках, пришедших из Иерусалима. Это были эксперты в области Торы, и именно они отправились на север, в Галилею. Будучи из Иерусалима, они представляли собой элиту среди представителей фарисейской системы. Фарисеи жили повсюду, но наибольшая концентрация книжников находилась в Иерусалиме, ведь это был центр иудейской веры. И именно они были специалистами в законе. Во втором стихе они предъявляют Иисусу претензию, поскольку, по их мнению, совершено преступление, а именно нарушение преданий старцев, и они хотят, чтобы Иисус Христос как-то отреагировал на поведение своих учеников. Мы читаем, что они увидели, что некоторые ученики Иисуса едят хлеб неумытыми руками, то есть нечистыми руками. Марк поясняет в конце стиха, что под «немытыми» или «нечистыми руками» имеется в виду, что ученики не совершили должного омовения рук в соответствии с установленными традициями.
Примечательно, что данный эпизод, как в Евангелии от Марка 7 главе, так и в Евангелии от Матфея 15 главе, следует сразу же после насыщения 5000.
В этом повествовании о насыщении мы читаем, как Иисус чудесным образом творит пищу для огромной толпы в пустынной местности. Там было 5000 мужчин, а вместе с женщинами и детьми их могло быть и все 20000. И очень маловероятно, что у всех присутствовавших был доступ к воде, чтобы совершить надлежащее омовение рук. Поэтому вполне возможно, что речь идет о фарисеях, которые либо присутствовали там лично, либо просто слышали об этом, и которые были возмущены тем, что Христос не только позволяет своим ученикам есть без соблюдения правил омовения, но и фактически побуждает к этому других людей, раздавая пищу в условиях, где физически затруднительно соблюсти предания и обычаи старцев. Здесь нужно остановиться и сделать важное уточнение относительно того, что именно происходит. Потому что на первый взгляд можно подумать, что речь идет об обычном мытье рук перед едой. Тогда, возможно, книжники и фарисеи правы. У меня 4 детей. Почти все они уже выросли и разъехались. Дома остался только один старшеклассник. Так что мы сейчас на таком этапе жизни. Но большую часть последних 2 десятилетий моей жизни я провел, повторяя людям одну и ту же фразу. «Иди помой руки перед едой. Не трогай ничего, пока не помоешь руки. Не трогай еду и уж точно не прикасайся к моей еде, пока не вымыл руки». Я немного боязлив в вопросах микробов, и моя семья может это подтвердить. Для меня мытье рук чрезвычайно важно. Читая этот отрывок, невольно задаешься вопросом, почему Иисус не настаивает на том, чтобы люди мыли руки? Но когда книжники и фарисеи донимают Иисуса своей мелочной претензией, что кто-то не совершил надлежащего омовения рук, важно понимать, их мышление вообще не связано с санитарией. Их понимание этой ситуации не имеет отношения к микробам, которых откроют только спустя много столетий. То есть книжников и фарисеев заботит вовсе не гигиена. Им важно поддерживать искусственный стандарт святости. В их представлении это не вопрос санитарии, а вопрос освященности. Речь вовсе не о каком-то антисептике или дезинфицирующем средстве, которое вы могли бы предпочесть. Речь идет о поддержании ими поверхностного, лицемерного, внешнего ритуала, который они унаследовали от старцев, то есть вне канонического требования, которого нет в Ветхом Завете. И хотя в 22 главе книги Левит содержатся инструкции для священников о необходимости омывать руки, в Ветхом Завете нет ни одной заповеди, обязывающей каждого израильтянина совершать какой-то сложный ритуал омовения перед едой. Это не библейское постановление. Это то, что возникло вне Писания и потому относится к внебиблейской традиции. Но для книжников и фарисеев подобные традиции имели чрезвычайно большое значение. Марк, обращаясь преимущественно к языческой аудитории, останавливает повествование в 3 и 4 стихах, чтобы пояснить, что происходит. Он пишет, что фарисеи и вообще все иудеи не принимают пищу, если не совершат тщательное омовение рук, и объясняет, почему. Чтобы соблюдать предания старцев. То есть делают они это не из-за гигиены и не ради санитарии, а потому что так требует их традиция. Согласно Альфреду Эдершейму, еврейскому историку, Эти ритуальные омовения рук требовали как минимум двух человек, потому что один должен был лить воду на руки другого. Омовение включало несколько этапов. Сначала нужно было держать ладони вместе, пальцами вверх, пока вода льется на пальцы. Затем повторить то же самое, только пальцами вниз. После этого сжатой в кулак рукой нужно было потереть одну ладонь. И затем, наоборот, другим кулаком потереть вторую ладонь. То есть это был четырехэтапный процесс. Когда я размышлял над этим текстом, мне вспомнились протоколы во время коронавирусной инфекции COVID-19. Я не думаю, конечно, что евреям требовалось мыть руки по 30 секунд, но смысл понятен. Это был утомительный процесс, когда вода должна была литься на пальцы определенным образом, руки нужно было держать по заданной схеме, и все ради того, чтобы считаться ритуально чистым для принятия пищи. А в 4 стихе Евангелия от Марка он добавляет, что подобные обряды они совершают постоянно. Например, придя с рынка, они не садятся есть, пока не совершат омовение. Ведь на рынке можно случайно прикоснуться к кому-то или к чему-то, что по их представлениям является ритуально нечистым. И тогда ты сам становишься нечистым. Поэтому, придя домой, нужно пройти весь обряд омовений, прежде чем притронуться к пище. Евангелие от Марка в 4 стихе продолжает и говорит, что таких установлений, передаваемых из поколения в поколение, множество, и это всего лишь одно из них. Он упоминает, что они также совершают ритуальные омовения чаш, котлов и скамей. Можно, конечно, сказать, ну, мыть посуду — это полезно. Но фарисеи озабочены не чистотой посуды, а соблюдением своих обрядов, своих традиций. И потому в 5 стихе они предъявляют Иисусу претензию. Фарисеи и книжники спрашивают Его, «Зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Этот вопрос — совсем не праздное любопытство. Они возмущены. Их претензия продиктована осуждением. Их негодование подпитывается желанием либо поймать Иисуса на ошибке, либо вынудить Его подчиниться традициям, либо, по крайней мере, приструнить Его учеников, чтобы те соблюдали предание. В 3 стихе Марк говорит о предании старцев. В 5 стихе то же самое. Это были дополнительные правила и постановления, придуманные людьми. Эти традиции начали складываться после возвращения евреев в Израиль из вавилонского плена. На протяжении столетий они разрастались, вероятно, из благих намерений, ведь мы не хотим нарушить Божий закон. Поэтому создадим множество дополнительных правил, и если мы их будем соблюдать, то даже близко не подойдем к нарушению заповедей, ведь нас будут удерживать наши собственные хитроумные человеческие ограничения и уставы. Но проблема в том, что со временем эти традиции начали занимать первостепенное место даже в отношении Писания. Именно это произошло в средние века в Римско-католической церкви. То, что начиналось как небольшой компромисс, со временем превратилось в огромную проблему. В Средневековье разрастание системы таинств достигло такой степени, что затмило и заслонило собой Евангелие. Почитание святых и почитание Марии дошло до откровенного идолопоклонства внутри римско-католической церкви. И как мы уже говорили сегодня утром, укрепление авторитета Папы Римского, идея чистилища и затем представление о необходимости неких «заслуг», чтобы попасть в рай, все это вместе создает систему, совершенно не соответствующую библейскому учению, и в конечном итоге становится тяжким бременем для людей. Это было столь очевидно в иудаизме первого века, и потому Христос обращается к толпам со словами «Придите ко мне, возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Он говорит это в противопоставление фарисеям и книжникам, которые все время возлагали на плечи людей всевозможные небиблейские требования и ожидания. Итак, фарисеи требовали от Христа признать и подчиниться искусственно созданной системе традиций. Но давайте посмотрим на ответ нашего Господа в стихах с 6 по 9. как Христос реагирует на систему религиозных традиций. Господь подчеркивает неприходящий принцип. Писание всегда стоит выше традиции, никак не наоборот. Иисус отвечает в 6 стихе. «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, «Народ сей устами чтит меня, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Они оставили заповедь Божию, чтобы держаться своего предания. В 9 стихе Иисус добавляет, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Вы прекрасно умеете обходить заповедь Божию в соблюдении своих традиций. Важно отметить, что Господь указывает здесь на то, что происходит, когда традиция затмевает Писание по уровню авторитета. Когда предание возводится на уровень авторитета, равный или даже превосходящий Библию, неизбежно происходит следующее. Это порождает систему, которая, во-первых, характеризуется лицемерием. Мы видим это в 6 стихе. Он называет их лицемерами, а затем описывает, в чем проявляется их лицемерие. Вы говорите все слова правильно, но ваше сердце далеко от Бога, потому что вы обменяли внутреннюю духовную реальность, обновление сердца, искреннюю любовь к Богу на систему, которая полностью сосредоточена на внешнем. Неважно, в каком состоянии ваша душа. Вопрос лишь в том, соблюдаете ли вы нужную последовательность при омовении рук. Иисус говорит, «Вы все перевернули с ног на голову. Бог смотрит не на внешность, Бог смотрит на сердце. А вы создали систему, которая полностью упускает сердце. Для вас все сводится к ритуалам, предписаниям, обрядам и правилам». И результат такой, что вы порождаете лицемеров. Вы поощряете внешнюю религиозность. Кроме того, эта система характеризуется ожесточением сердец. «Этот народ чтит меня устами, но сердце их далеко от меня. Напрасно они поклоняются мне». Во стихах 6 и 7 Иисус цитирует книгу пророка Исаии, 29 глава, стих 13, где пророк обличал народ за точно такое же лицемерие и жестокосердие. Здесь Христос использует Писание, чтобы защитить Писание, тем самым демонстрируя, что оно обладает большей авторитетностью, чем предание. Именно традиция и породила систему лицемерия и жестокосердия. Более того, в 8 и 9 стихах Христос показывает, что такая система превращается в еретическую, потому что она отступила от Слова Божьего. Она либо пренебрегла Писанием, либо, как в 9 стихе, оставила его полностью. Именно это произошло с римским католицизмом и восточным православием. Система внешней праведности лишает веру ее сути и порождает структуру, отмеченную лицемерием и ожесточением. В итоге предание уводит людей от истины Писания. Поэтому неудивительно, что в этих движениях так много ереси и отступления. Вам, наверное, знакома детская игра, которую обычно называют «испорченный телефон». Когда в ряд становится 15-20 детей, первый ребенок придумывает фразу и шепчет ее соседу. Тот следующему, и так до самого конца. А последний вслух повторяет то, что до него дошло. И сообщение, конечно же, оказывается совершенно не тем, что было в начале, и обычно получается очень смешно. Именно так работают предания, когда они передаются из уст в уста от одного поколения к другому. Проблема в том, что когда проходит несколько сотен лет, а зачастую даже и меньше, становится ясно, что это предание уже совсем не похоже на то, что было изначально. Традиции постоянно меняются. Именно поэтому православие и католицизм противоречат друг другу и расходятся во множестве ключевых пунктов, хотя каждая из этих конфессий считает именно себя истинной наследницей первой тысячи лет церковной традиции. Традиции очень неустойчивы. Независимо от того, было ли сообщение искажено потому, что ребенок не расслышал, или потому, что ему показалось смешным исковеркать слова, неважно. В истории церкви происходит то же самое, потому что лжеучителя очень любят менять содержание. Поэтому нам нужен, как говорит Христос, неизменный стандарт истины, упомянутый в стихах со 6 по 9, при помощи которого мы можем оценивать, проверять, принимать или отвергать традицию. Не все, что передается из поколения в поколение, а ведь именно это означает слово «предание», само по себе плохо. Проблема возникает тогда, когда мы возводим устные традиции и обычаи в ранг авторитета, ставя его рядом со Словом Божьим или даже выше его. Потому что тогда традиция начинает затмевать истину Божьего Слова, и итогом становится коррупция, лицемерие, ожесточение и ересь. Далее в стихах с 10 по 13 Иисус иллюстрирует эту идею. Фарисеи выдвинули свое обвинение, и Христос, судья вселенной, выносит обвинительный приговор. И оказывается, что те, кто считал себя обвинителями, по факту оказались преступниками. В стихах с 10 по 13 мы видим наглядный пример симптомов, которые неизбежно проявляются в системе, где традиция занимает место верховного авторитета. В 10 стихе Иисус приводит им один пример, а в конце 13-го Он говорит, что они делают многое сему подобное. Иначе говоря, Он приводит только одну иллюстрацию коррупции и злоупотреблений, которые возникают, когда человеческие традиции заслоняют Писание и в итоге делают людей жертвами этой системы. Итак, этот пример следующий, 10 стих. «Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою». Это книга «Исход», 20 глава. И также «Злословящий отца или мать смертью да умрет». Это книга «Левит», 20 глава, 9 стих. Христос говорит о принципе, ясно утвержденном в Библии, что дети должны почитать своих родителей. И это принцип на всю жизнь. Мы понимаем, что когда дети становятся взрослыми и самостоятельными, они уже не обязаны во всем повиноваться родителям. Но обязанность почитать родителей остается навсегда, потому что это заповедь, не ограниченная возрастом. Христос приводит слова Моисея из книги «Исход» и книги «Левит». «Почитай отца своего и мать свою». Из них следует, что когда родители стареют и начинают нуждаться в уходе, дети не должны их бросать или оставлять без внимания, но обязаны заботиться о них. Однако в иудейской среде первого века существовала традиция, которая давала взрослым детям лазейку, возможность уклониться от заботы о престарелых родителях. В 10 и 11 стихах мы видим противопоставление того, что говорят Моисей, Библия и Бог, и того, что говорят фарисеи на основании своих преданий. А именно, если человек скажет отцу или матери «карван», то есть «дар Богу», то, чем бы ты от меня пользовался, то он освобождается от обязанности помогать родителям. Получается, что когда состарившиеся родители нуждаются в поддержке и обращаются за помощью к взрослому сыну, он может ответить, «Мне очень жаль, но все, чем я мог бы тебе помочь, я уже объявил посвященным Богу». В 11 стихе объясняется термин «карван», что значит «дар Богу». Другими словами, если я, взрослый сын, имею средства, с помощью которых мог бы поддержать престарелых родителей, но не хочу этого делать, то я могу просто объявить свое имущество карваном, то есть сказать, что оно посвящено Богу. И это означало, что теперь мои средства заморожены, поскольку я собираюсь передать их в храм. Поэтому очень бы хотел помочь, мам, пап, но не могу. Извините. Все, чем я мог вам помочь, уже заявлено карваном. Оно посвящено храму, посвящено Богу. Ну разве я не духовный? С радостью бы помог, но не могу. Но весь фокус объявления имущества карванам в иудейской системе первого века, и именно здесь появляется лазейка, в том, что отдавать это имущество сразу в храм было не обязательно. Его можно было еще долго держать при себе. Более того, позднее человек мог передумать и оставить себе то, что когда-то посвятил Богу. Легко увидеть, какой простор это открывало для злоупотреблений. Взрослый сын, не желающий заботиться о родителях, мог сказать: «Хотел бы выслать вам денег, но не могу, все уже посвящено храму». А после смерти родителей просто объявить: «Вы знаете, я передумал. Это больше не посвящено храму. Думаю, что оставлю все себе». Христос указывает на то, что люди становятся жертвами традиций, когда последние почитаются выше Слова Божьего. И когда человек объявил что-то карваном, то, в 12 стихе, «Вы ему уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей». В 13 стихе, «Так, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». Во времена Средневековья люди в Европе оказались жертвами римско-католической системы. Системы, которая вознесла предание над Словом Божьим настолько, что стала полностью игнорировать Писание. Воспользовавшись словами Христа, можно сказать, что она устраняла Слово Божие преданием своим. И жертвами этой системы становились те, кто уходил в вечность, будучи уверенными, что спасение достигается добрыми делами, что спасение в том, чтобы быть добрым католиком, что их ждет путь в чистилище. И при этом они вовсе не понимали Евангелия, потому что система преданий и традиций полностью заслонила собой истину Божьего Слова. Таким образом, реформация представляет собой возвращение к исходному принципу, который Христос подчеркивает в этом отрывке. Писание всегда имеет власть над преданием. Предание должно оцениваться в свете библейской истины и подчиняться ей, и никогда не наоборот. В заключение этой сессии я хотел бы подчеркнуть, что именно возврат к Божьему Слову стал тем катализатором, который сделал реформацию возможной. Примечательно, что одно из величайших духовных пробуждений в Ветхом Завете произошло при царе Иосии, как это описано во второй книге Паралипоменон, в 34 и 35 главах. Катализатором того пробуждения стало нахождение в храме утраченной книги закона. Даже если обратиться к книге Деяний, мы видим, что причина, по которой церковь росла так быстро, это действие Слова Божьего. В некоторых текстах, в 4, 6 и 12 главах, Слово Божье фактически персонифицируется. Оно растет и распространяется. Аналогичное произошло во время Реформации. Слово Божье делало свое дело. Катализатором Реформации были не остроумие реформаторов, не их смелость и не их уверенность, хотя Бог и использовал их. Настоящей движущей силой была истина Божьего Слова, оживленная силой Его Духа, действующего в сердцах людей. Именно это привело к Реформации, когда отдельные грешники обращались к спасительной вере во Христа, возрождались духовно и становились новым творением. Это произошло в сердцах миллионов. И произошло это потому, что Слово Божье было возвращено народу. На протяжении многих веков католическая церковь узурпировала Слово Божье, держа его в заточении не только в стенах монастырей, но и в недоступности латинского языка, причем даже тогда, когда латинский уже давно перестал быть разговорным. Самые ранние предтечи реформации, такие как Вальдо Леонский, а позднее Джон Уиклиф, занялись переводом Библии с латинского языка на доступные людям французский и итальянский. Это сделали вальденцы и на английский в случае Уиклифа. На это католическая церковь ответила созывом синодов, где осудила факт перевода Писания и инквизицией, то есть преследованием, а порой и казнью переводчиков Библии. Она всеми силами стремилась удержать Писание вне доступа простых верующих людей. Почему? Потому что Библия вскрывала тот факт, что церковная традиция настолько отклонилась от курса, что уже не имела ничего общего с библейским христианством. В 1453 году Константинополь, который был столицей восточной части Римской империи, то есть Византии, пал под натиском турок-мусульман. Множество христианских паломников бежали в Европу. Они привезли с собой рукописи и документы, которые хранились в Константинополе и ранее были недоступны западным схоластам. Это очень важно, потому как именно это событие возродило в Западной Европе интерес к изучению ранних рукописей Писания на еврейском и греческом языках. И внезапно, в 1400-х годах, исследователи Библии перестали быть полностью зависимы от латинских текстов. Они снова получили доступ к исходному еврейскому и греческому оригиналу. В начале 1500-х годов, фактически ровно 500 лет назад, Бог использовал Уильяма Тиндаля, чтобы перевести Новый Завет с греческого на английский. Незадолго до этого, в 1522 году, Бог использовал Мартина Лютера для перевода Библии с греческого на немецкий. Затем Тиндал перевел Пятикнижие с еврейского на английский. В конечном итоге его арестовали за перевод Библии, и в 1536 году он был казнен. Казнь была организована королем Англии Генрихом VIII. Хотя Тиндал находился на континенте, Генрих отправил агентов, чтобы его поймать, и добился его казни. Согласно книге мучеников Фокса, Тиндаля должны были сначала задушить, а затем сжечь, чтобы не дать ему возможность проповедовать. И когда его привязывали к столбу, его последними словами была молитва: «Боже, открой глаза королю Англии». Удивительно, но уже спустя 2 года Генрих VIII действительно санкционировал использование английского перевода Библии в Англии. А Пятикнижие и Новый Завет были почти полностью основаны на переводах Уильяма Тиндаля. Возвращаясь к Мартину Лютеру, о котором мы начали вести беседу сегодня утром, им же и закончим. Спустя 3,5 года после того, как он прикрепил 95 тезисов на дверях замковой церкви в Виттенберге, Лютера вызвали на собор в Вормсе на территории современной Германии. Это был имперский собор. Такие собрания назывались райхстагами или трибуналами. Так что это был Вормский трибунал. Там он должен был предстать перед Карлом V, самым влиятельным политическим правителем Европы того времени, императором Священной Римской империи, который был убежденным католиком. Лютера вызвали для объяснения и обоснования своих взглядов. Ему был выдан имперский охранный лист, но он сомневался в безопасности, вспоминая судьбу Яна Гуса, и предполагал, что, скорее всего, не переживет этот собор. Лютер прибыл в Вормс 16 апреля 1521 года. На следующий день, 17 апреля, он предстал перед имперским трибуналом. Ему зачли перечень вменяемых ересей, перед ним положили стопку его сочинений и спросили, отрекается ли он от них. Лютер, понимая серьезность происходящего, попросил немного времени, чтобы обдумать свой ответ. Ему дали 24 часа. На следующий день, 18 апреля 1521 года, он предстал перед Карлом V и собравшимися представителями Римско-католической церкви и произнес речь, в которой сказал: «Если только меня не убедят свидетельствами Писания или очевидными доводами разума, ибо я не верю ни папе, ни соборам, поскольку они часто ошибались и противоречили друг другу, то я остаюсь верным тем местам Писания, которые привел, и моя совесть пленена Словом Божьим. Я не могу и не хочу отречься ни от чего, ибо идти против совести небезопасно и неправильно». В заключение он добавил: «Да поможет мне Бог. Аминь». Самая знаменитая фраза Лютера в этой речи: «На сём стою и не могу иначе». Хотя историки сомневаются, что он ее произнес. Но даже если он и не произнес эти слова, смысл очевиден. Лютер сделал свой выбор. Как он его обосновал? «Моя совесть связана Божьим словом». Лютер знал, во что и почему верит. Его убеждения были основаны на авторитетности Писания. и он был готов отвергнуть традицию ради библейского авторитета. Говоря об убеждениях, которые на протяжении всей истории характеризовали церковь, крайне важно сегодня задать себе тот же самый вопрос. Почему мы верим в то, во что верим? Ответ должен быть, потому что именно это открыл сам Бог в Своем Слове, а Его Слово является авторитетом для моей жизни. Оглядываясь на 7 главу Евангелия от Марка, осознаешь, что Слово Божье является авторитетом жизни человека тогда, когда оно производит в нем любовь к Богу, при которой он не только устами исповедует Христа Господом, но и сердцем прилепляется к Нему. Христос сказал в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, «Мои овцы слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною». Мы слышим Слово Христа и покоряемся Ему. Поступая так, мы разделяем то самое убеждение, которое характеризовало всех истинных верующих на протяжении всей истории Церкви. Те, кто следует за Христом, это те, кто любят Его и Его Слово. Они любят Слово Бога и любят Бога Слово. Помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за истину Твоего Слова. Спасибо Тебе за истину Твоего Сына, воплощенного Слова, который свидетельствует об истине Слова, изложенного в Писании. Благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам Себя через Писание. Если бы не Твое откровение, у нас не было бы никакой возможности узнать, что нам нужно для правильных отношений с Тобою. Через Твое Слово Ты открыл нам истину о Христе и о нас самих, что мы грешники, глубоко нуждающиеся в Спасителе. Господи, помоги, чтобы наши убеждения были укоренены в Твоем Слове, чтобы Твое Слово формировало наше мировоззрение, чтобы мы смотрели на все через призму, согласующуюся с тем, чему учит Писание. Когда мы оцениваем реальность в свете Библии, мы знаем, что воспринимаем мир так, как угодно Тебе. Твое Слово — это совершенное выражение и откровение Твоей воли. Мы хотим быть теми, кто живет согласно Твоей воле. Мы хотим быть теми, кто живет по Твоему Слову. Даруй нам это по Твоей милости и ради Твоей славы. Молим Тебя об этом во имя Христа. Аминь.